В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. С вами программа «Крымский пармезан», ее ведущие Стас Юрченко и прекрасный Александр Янковский. И мы здесь для того, чтобы рассказать вам о том, что же произошло на этой неделе в Крыму. Александр, с чего же мы начнем с вами?
Ну, я думаю, начнем мы традиционно с самой важной информации. В Крыму насчитали 2 миллиона туристов с 1 июля. Не знаю, как они там считали.
Справочник столяра им в помощь?
Да, обычно, потому что в конце июля насчитали 1 миллион 400 тысяч туристов. Но почему вот берут эту дату именно с 1 июля? Потому что именно 1 июля в этом году официально стартовал туристический сезон на оккупированном Россией полуострове. Но правда, я должен сказать, что в социальных сетях отдых в Крыму в основном ругают. Ругают россияне.
А что же им там не нравится? На оккупированную территорию не приезжайте, и все будет вам хорошо.
Они говорят, что много людей, очень дорого, вообще в Турции лучше. Но с другой стороны, вообще, ребят, кто вас туда кто-то звал вообще, ну вот как бы если вот совсем по чесноку, что называется, нет, вас туда никто не звал. Но вот смотри, интересно, что эксперты из Крыма призывают не сравнивать курорты полуострова зарубежные. Цитирую, в небольшой промежуток времени приехало достаточно большое количество людей, и люди сравнивают уровень отдыха, например, в Турции и в Крыму, что некорректно. Это разный отдых и разные услуги, считает директор Ассоциации Туристический Альянс Крыма Светлана Возна. Понимаешь, разное.
Море. Я могу с ней согласиться. Конечно же, море, да, пляжи, это вот везде, они везде разные, но мало есть таких мест, где вам будут хамить, грубить, вас будут просто морально унижать, и вы-то будете возвращаться. Вот такие места, мне кажется, уникальные, да, Крым в этом плане сравнивать ни с чем не нужно, дорогие мои.
Вот еще есть одно мнение, это мнение Валентины Марнопольской, она руководитель представительства гостинично-туристской ассоциации в Крыму, она считает, что вот эти негативные отзывы о Крыме от туристов, которые привыкли отдыхать за границей, от российских туристов, да, не являются показательными. Цитирую, уровень сервиса в ряде стран, конечно, выше, это известный факт, поэтому эта категория туристов высказывает в какой-то степени недовольство, но это не является показателем того, что во всем Крыму некачественный сервис, пояснила она. То есть, наверное, где-то есть какой-то качественный сервис, только его туристам не показывают, понимаешь, даже за деньги.
Чтобы
то
они
есть,
не знали,
им говорят,
да.
Заплатите. Они платят, а им все равно не им показывают некачественный. Говорят, надо еще больше заплатить. Они платят еще больше, а им все равно не показывают качественный отдых.
Ну, все дело в том, что это крымская фишка. Вспоминается логотип судака, который победил на народном голосовании с надписью «Юх вам, а не Крым».
Да, шмон на вокзале.
Да,
вот. Параллельно, курортному сезону продолжается пандемия коронавируса. При этом руководитель Крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская утверждает, что увеличение числа зараженных COVID-19 не носит взрывной характер. Цитирую, несомненно, вы видите по цифрам, что у нас отмечается рост заболеваемости. Цифры, которые мы регистрируем еженедельно, отличаются от тех, в которых мы говорили в апреле, мае, июне. Но ситуация сегодня не носит взрывного характера. Она оценивается как контролируемо, говорит госпожа Пеньковская. То есть, вот переводя на нормальный человеческий язык, заболевших стало больше, но ничего, по мнению госпожи Пеньковской, страшного в этом нет. При том, что в России, в соседней России уже более миллиона зарегистрировано случаев, ну, действительно, задокументированных случаев заболевания COVID-19 и тем самым коронавирусом. А сколько не задокументировано, так мы даже можем только себе гадать.
Я вот хочу остановиться на цифрах, которые говорит та самая Пеньковская. Все дело в том, что уже в начале этой недели крымские медиа писали о том, что вот на прошлой неделе резко возросло количество новых случаев заболеваемости и что за 7 дней выявили аж 291 случай. Все дело в том, что за весь период наблюдения, вот еще на конец июля, насчитывалось всего около 270 случаев за все время в Крыму. И вот за одну неделю этот рекорд они просто бьют. Кстати, именно из-за этого в Армянске городскую больницу переоборудовали в ковидный госпиталь. Напомню, это та больница, которая уже была несколько недель закрыта на карантин еще весной. Вот. То есть это показатель того, что власти понимают, что мест в больницах точно не хватит, заболевших будет еще больше, когда их всех в Крыму распределить, никому не известно. При этом бывший санитарный врач
да,
России...
Да, это важно, вот, кстати, Стас, это важно. Давай я скажу о том, что вот есть такой человек, это бывший санитарный врач России, его зовут Геннадий Онищенко. Он ныне депутат российского парламента Государственной Думы. Он так считает, вот почему в Крыму растет количество заболевших коронавирусом. Он полагает, что на эпидемию в Крыму сильно влияет количество людей, приехавших из России на отдых в Крым. И, соответственно, заболевание начнет развозиться потом отдыхающими по соседней России. Цитирую, ну я не вижу здесь никакой катастрофы, сказал депутат и перевел стрелки на людей, которые не выполняют предписания. То есть люди во всем виноваты. Если человеку все говорят носить маски, а он не носит, или он знает, что надо мыть руки, но не делает этого, то можно еще трижды закрыть всех на самоизоляцию, обрушить экономику окончательно, а толку будет мало от этого. Поделился своими выводами бывший санврач России.
Мне вот очень нравится, что при этом буквально в прошлой передаче мы уже рассказывали о том, как крымские СМИ и вот российские СМИ пишут о том, что во многих российских регионах уже начинается боязнь тех людей, которые ездили отдыхать в Крыму, потому что они уже начали приезжать и делать настоящие очаги заболеваемости. Уже вот скоро, мне кажется, людей, которые говорят, что я отдохнул в Крыму, будут сразу же начинать бить. Причем чем-то на отдалении, чтобы не прикасаться к ним руками ни в коем случае.
Ну, а вот, кстати, как ты... Я напомню нашим радиослушателям и зрителям, что это программа «Крымский пармезан», и сегодня мы подводим итоги уходящей недели. Все самое интересное, что случилось на полуострове. И вот такая вот загадочка для тебя, Стас, и для наших слушателей и зрителей. Как вы думаете, кто больше всего пострадал от пандемии коронавируса? Кто больше всего нуждается в бюджетных российских деньгах?
Ну, если не учитывать двух главных людей, которые всегда нуждаются в деньгах, это Сергей Аксенов и Владимир Константинов, это назначенные Кремлем правители, так называемые Крыма. Вот, я думаю, что они могли бы быть на первом месте, но я за народ. Мне кажется, что пострадали больше всего обычные крымчане. Это те прекрасные люди, которые ходят по пляжу и кричат «Кукуруза, молочная пахлава, медовое пиво, холодная креветка».
Нет, Стас, и снова ты не угадал. Дело в том, что больше всего, оказывается, пострадал от коронавируса в Крыму это аэропорт Симферополь.
Ух ты, это тот самый международный аэропорт, который, из которого можно улететь только в одну страну, в соседнюю Россию, да, из
оккупированного
Крыма?
Да, только в России из него рейсы ведутся. Значит, оккупационное правительство Крыма признало аэропорты пострадавшими от введенных ограничений, поэтому, ну, имеется в виду коронавирусных ограничений, поэтому теперь аэропорт Симферополь имеет право на меры поддержки от российского государства за апрель и май 2020 года. Ну, ладно, бог с ним. Смотри, что еще было интересного на этой неделе?
Про Алушту расскажу?
Давай, рассказывай.
В общем, курортная Алушта хочет достойно выйти из коронавирусных ограничений, вот, там на мажорной ноте санатории и здравницы хотят завершить этот вот сезон. Там весело и здорово рассказывают о том, какой прекрасный у них сезон в разгар эпидемии. И журналисты местного телеканала «Крым-24» вот пересказывают все это, чтобы прекрасные сладкие сиропы вливать населению в голову. А вместе с ними в Алушту приехал и заслуженный строитель Украины, а ныне руководитель подконтрольного России сборища крымских депутатов Владимир Константинов. Давайте послушаем, что он там наговорил.
Даже с учетом тех последствий пандемии, которые мы испытывали в мае, июне, в апреле, то сейчас очевидно, что мы восполним все эти потери. Во всяком случае, это видно уже невооруженным глазом. Если, даст Бог, мы отработаем такими же темпами, как сегодня, в условиях 100% практически загрузки, еще и сентябрь месяц, то ситуация вообще будет складываться благоприятнейшим образом. Это и доходы крымчан, это и налоги.
Логика... Ну, в высказываниях российских властей, подконтрольных России крымчан искать вот невозможно, да, но тут вообще, то есть несколько месяцев люди не могли зарабатывать деньги, и сейчас они заработают их намного быстрее и лучше.
Но ты понимаешь, да, то есть вот дело в том, что человек вообще, и вообще они все делают вид уже, что никакой опасности распространения коронавируса не существует.
Я прям слышу, как он давал этот комментарий без маски на лице.
Да, и после, и понимаешь, вот это вот все, то есть как бы это, никто масочного никакого режима нет, никакой социальной дистанции нет, то есть как будто опасности нет, при этом, напомню, в России уже почти миллион заболевших коронавирусом людей, и все эти люди свободно могут приехать в Крым, а еще сколько людей, сколько миллионов вообще не диагностировано. Ну ладно, давай вообще, теперь о другой теме.
О правде жизни.
Напомню, всем хорошо известно, что крымчане очень очень любят приезжих. Нет, не то, что ты сказал. Очень не любят приезжих.
Вот так точно.
Да, но, видимо, приезжие решили с этим больше не мириться. На этой неделе в одном из увеселительных заведений Симферополя между местными жителями и группой приезжих произошла потасовка.
Уже смешно.
В ходе потасовки один из оппонентов применил предмет, конструктивно схожий с пистолетом Макарова, но пневматического действия нанес телесные повреждения одному из участников конфликта. Сотрудники Росгвардии задержали 5 участников конфликта, 3 из которых оказались гостями Крымского полуострова из Приволжского региона, говорится в сообщении. Потасовка произошла из-за ссоры граждан. На место происшествия вызвали медработников и сотрудников полиции. Участников конфликта передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
Я знаю, наверное, о чем был конфликт. Приезжие говорят местным: так, ребята, расскажите, где в этом городе можно круто посетить. Говорят: честно, ребята, ну это не курортный город, это Симферополь, тусить не здесь. И говорят: да нет, вы от нас скрываете, точно есть какие-то крутые места. Местные говорят: честно, да нет, ничего. И понеслось.
Ясно. И понеслось. Хорошо. Кстати, знаешь, что делают известные туристы из России в Крыму?
Нарушают международное законодательство.
Это самое главное, что они делают. Нет, значит, ну не только. Значит, они не лежат на пляжах, они собирают мусор. Вот, по крайней мере, российский певец Дима Билан...
Это вы про российских правоохранителей? Они ходят и их собирают и куда-то выносят?
Да, вылавливал в Черном море у берегов Крыма пластик. Написал на своей странице в Инстаграме о том, что сегодня плавал вдали от берега. За 7 часов морской прогулки 3 раза видел пластиковые предметы, тарелки, обертки от мороженого в море. Не смог проплыть мимо, прыгнул и поймал врага. Ты понимаешь, как бы, господин Билан, но надо стоит все-таки ему напомнить, что вообще его в Крым никто не звал. И появился он на территории полуострова тоже в нарушении украинского законодательства.
Ну и занимался там еще коммерческой деятельностью, давал концерт, вот, и параллельно отдыхал. А ей неудача постигла еще одну российскую певицу, Алену Свиридову. Ее дачу в Керчи затопило из-за прорыва водопровода. Она пожаловалась своим поклонникам тоже в соцсетях. Цитирую: «Началось в колхозе утро. Дорогой водоканал, администрация города Керчи. У вас колоссальные потери воды, потому что веками не меняется ничего. При этом, что постоянно не хватает воды населению. Замените водопровод». Ну, то есть, капитан Очевидность, спасибо вам большое. Об этом Керчане знают уже не одно десятилетие.
То есть в Керчи водопровод нормально работает уже 2500 лет, а тут приезжает какая-то певичка, да, и требует заменить ей водопровод. Значит, до ее приезда все нормально было.
До ее приезда было все великолепно, вот, и было бы лучше, если бы она вообще не приезжала, но к чему же возмущаться? Я не понимаю, вы приехали в Керчь, где воды отродясь вообще-то не было. Северокрымский канал не так давно построили, чтобы обеспечить Керчь водой.
Ну да, вот смотри, а Феодосия вообще, там местные жители возмущены другой напастью. Они возмущены тем, что туристов в их городе обманывают.
А почему они этим возмущены? Их что, обманывают на небольшие деньги? Или обманывают как-то не так? То есть это ж нужно наоборот просто премию там разводчик лохов недели выдавать просто таким людям, а не жаловаться.
Смотри, об этом пишут местные медиа. Дело в том, что феодосийцы якобы заметили, что люди, которые проводят экскурсии по этому городу, по моему родному городу, но на электрокарах, ну, такие, знаешь, бусики ездят, и вот они открытые, и рассказывают разные сказки. Так вот, оказывается, эти люди, которые вот водители этих электрокаров, они рассказывают ложные и неправдивые истории. То есть, понимаешь, Путину можно рассказывать ложные и неправдивые истории, например, про то, что Крым – это колыбель русской цивилизации, а этим людям почему-то нельзя. Вот, видишь, видимо, только Путину можно.
Ну, нечего пересказывать за ним всякую ересь и глупость. Все правильно феодосийцы говорят в таком случае.
В общем, по этому поводу уже даже состоялась рабочая встреча с представителями подконтрольной России администрации Феодосии и представителей фирмы этой службы электрокаров. Отмечается, что с бизнесменами была проведена беседа, обращено внимание на важность корректного и толерантного изложения исторических фактов. Также было поручено предоставить разработанный текст с методической экскурсией на согласование, а в будущем проводить с работниками учебу и контроль полученных ими знаний.
Партия не одобрит, ничего не будет. Как-то так у вас, Феодосия Александр. Так, на этой неделе выяснилось, что в интернете массово обманывают российских туристов.
Кто же это сделал?
Александр, вас раскрыли, простите, вот, а вас уже пишут. Там распространяют рекламу мошеннических сайтов крымских отелей и пансионатов. Туристы покупают там горячие путевки, делают предоплату, а приехав на место, оказывается, что заведение или же давно закрыто, или его вовсе никогда не существовало. Рассказывают туристы из Москвы. Давайте послушаемся, как воно то биткаются.
Мы уже надеялись на то, что, возможно, не работает телефон или что-то произошло. Мы взяли такси, приехали на место, и мы ожидали все, что угодно, но только не то, что он закрыт и совершенно не работает уже столько лет.
Вот недавно стали пробивать, что-то как-то заподозрили неладное. И вот на этом сайте появилось, пансионат Масада временно не работает. А документы, договор, ваучер, приложение к договору, у меня все это есть.
В то же время местные жители наблюдают постоянно прекраснейшую картину, как потом приезжают вот эти вот непрошенные туристы из России и целуют двери закрытого пансионата. Ежедневно они это наблюдают. Давайте послушаем.
Туристы приходят каждый день, даже по несколько человек с семьями, с детьми, которые приезжают и удивляются, что пансионат не работает, что все закрыто, что они, ну, то есть их обманули.
Лично я видела, 3 семьи приезжают с сумками, идут туда-обратно, идут со слезами.
Ну, что сказать, нефиг шастать, и чемодан, вокзал, Россия. А крымский пармезан вернется к вам совсем вскоре, не переключайтесь.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
С вами крымский пармезан. Александр Янковский и Стас Юрченко рассказывают о всех самых важных, интересных и просто веселых новостях из Крыма за неделю. Мы уже рассказали о том, что же происходит, как происходит курортный сезон в разгар пандемии коронавируса в Крыму, но теперь мы хотим перейти к более важной теме, потому что в Крыму худшая засуха за очень-очень многие годы. Ситуация с водой практически критическая. Что же там происходит с ней в самых разных местах, расскажем нам Александр Янковский.
Да, дорогие мои радиослушатели и зрители, дело в том, что по оценке назначенного в Москву руководить оккупированным Россией Крымом Сергеем Аксеновым, в этом году Крым переживает самую суровую засуху за последние 150 лет. То есть воды действительно выпадает очень мало в виде осадков. Воды было мало и в прошлом, в 2019 году. Сами помните, что была практически бесснежная зима вот с 2019 на 2020 год. И все это привело к тому, что воды в крымских водохранилищах катастрофически мало осталось вот сейчас, в последний месяц лета. И подконтрольные России чиновники пытаются хоть каким-то образом вот те остатки воды как-то перенаправить с одного региона полуострова в другой, но у них это как-то очень плохо получается. Вот, например, уже не только Крым, но и Севастополь, его пригороды стали просить о помощи. Проблема возникла очень большая в Байдарской долине. Байдарская долина – это вообще самая водная долина, в которой находится большое водохранилище. Вот это водохранилище, куда впадает речка Черная, она по большому счету питает вообще весь Севастополь водой. Так вот, воды нет уже даже в этой долине. В редакцию Первого Севастопольского обратились жители садового товарищества Нива. После спуска воды из туристского пруда их колодцы опустели. То есть воды в колодцах нет вообще, они показывают это на видео. Но обещали им, значит, местные чиновники организовать подвоз воды, но машинами, но организовать этого не могут. Давайте послушаем Тамару Рослякову, жительницу Байдарской долины.
4 года назад мы выкопали колодец, нам казалось, что это достаточно, у нас было 6 колец, воды было полно. Потом уничтожено было озеро, причем сознательно, поскольку ночью там приехали бульдозеры, слили воду, выстроили какую-то плотину, засыпали все это мусором и закопали сверху грунтом. С тех пор воды у нас стало меньше, меньше и меньше, и теперь ее нет совсем. Очень страшно за Байдарскую долину, которую позиционирует как Крымская Швейцария. Но, судя по всему, с нашими чиновниками мы, скорее всего, станем каким-то или пустыней, или... Я не знаю чем, но какая-то страшная история происходит здесь.
Чем дальше развивается ситуация с водой в Крыму, тем чаще я вспоминаю тактику, которую скифы использовали еще там 2500 лет назад на Керченском полуострове и в Крыму. Это тактика выжженной земли, когда просто уничтожается все, чтобы те, кто придут после этого, не могли ничего получить с полуострова. То, что делает Россия с Крымом последние 6 лет, уничтожая культурные памятники, вырывая их и развозя по российским музеям, уничтожая природу и просто вот иссушая Крым, это ужасно. Кстати, на этой неделе российское информагентство «Интерфакс» опубликовало информацию о том, что в Симферополе планируется даже график подачи воды из-за засухи. Официально власть это пока не подтвердила, хотя на этой же неделе председатель Крымского комитета по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль призвал всех жителей экономно подходить к расходованию водных ресурсов. Давайте послушаем.
Мы должны были в этом году по Симферопольскому, Партизанскому, Аянскому водохранилищу получить притоков около 80 миллионов кубических метров воды. Мы получили 19 800. Наша задача всех жителей – это экономно подходить к расходованию водного ресурса, каждый на своем месте.
Хочется только напомнить, что тот же самый Вайль где-то, по-моему, около полугода назад или что-то меньше тоже призывал жителей Крыма экономно расходовать воду. Например, как можно реже мыть руки, реже ходить в душ и ни в коем случае не пользоваться ванной.
Да, но уже помимо, вот если в Симферополе только готовятся к такому графику подачи воды, то вот в южнобережном поселке Краснокаменка воду уже дают по графику и объясняют это засухой. Ну и пообещали вернуть бесперебойную подачу воды, но только тогда, когда увеличится дебит источников. Ну откуда ему взяться, этому дебиту источников? Водохранилище, что обеспечивает пресной водой Симферополь, сейчас, например, находится всего 16 миллионов кубометров воды. Это не ежесуточный приток, а вообще всего вот во всех трех водохранилищах находится 16 миллионов кубометров воды. В прошлом году, в это же время, там было воды почти в 5 раз больше. А вот в южнобережном поселке Краснокаменка воду уже дают по графику. Объясняют это засухой. Пообещали вернуть бесперебойную подачу воды, когда увеличится дебит источников. Но откуда ему взяться, да? В водохранилищах, что обеспечивают пресной водой Симферополь, сейчас, например, находится всего 16 миллионов кубометров воды. В прошлом году, в это же время, воды там было почти в 5 раз больше. Ну а куда же делась эта вода? Как ты думаешь, Стас, куда? Туристы, может быть, выпили?
Во-первых, выпили туристы. Во-вторых, это все на самом деле может объясняться такой вещью, как вот тем самым эффектом похмелья от русской весны, которую вкусили жители Крыма.
Тоже интересный вариант, да? А вот, кстати, старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии местного университета, его зовут Геннадий Самохин, ну, не университет, а вот этого преподавателя, он наоборот считает, что последние 5 лет в Крыму осадков становится больше. Воды меньше, понимаешь, водохранилище?
Осадков больше.
Осадков больше, да, потому что, он говорит, почему так происходит, осадков больше, но они просто непродуктивные. Давайте послушаем этого господина Самохина.
У нас были неоднократно в Крыму года сильная засуха. Самый яркий пример – 1994 год, когда была холера в Крыму из-за того, что была сверхзасуха. Сейчас не самый засушливый год. Тенденция в последние 5 лет идет к увеличению количества осадков в Крыму. Всем кажется, что засуха не совсем так. У нас идет увеличение осадков. Но, тем не менее, еще и повышается температура. Соответственно, эффективные осадки, так называемые эффективные осадки, уменьшаются.
Логика Россия. Вот есть что-то вот вообще несочетаемое в этих двух словах. Вот. И никак нельзя это вставить в одно предложение, как по мне. Давайте перенесемся все-таки на север Крыма, в Армянск.
Ну,
в место, которое привлекло внимание не так некоторое время назад всего мира из-за выброса химических веществ. Так вот там прошло...
2 года назад.
Два года назад.
В 2018 году.
Да. Так вот новый выброс произошел в Армянске. В среду 19 августа местные жители снова почувствовали кислый запах в воздухе. Так уже было в предыдущие годы, когда из выбросов на заводе «Крымский Титан» в городе вводился режим чрезвычайной ситуации, из города эвакуировали детей. Вот что рассказал местному телевидению начальник российской администрации города Василий Тележенко.
Буквально утром поступило несколько обращений граждан за то, что в городе слышно запах кислоты, поэтому мы, соответственно, за разъяснениями обратились к руководству завода «Титан». Длительное время завод у нас был восстановлен, сегодня был запуск сернокислотного производства, и действительно, по разъяснению опять руководства завода, произошел небольшой выброс серностого ангидрида, который носил локальный характер, то есть он присутствовал только на территории завода.
Итак, небольшой локальный выброс, да? Почему все это очень важно? Мы просто напомним, что еще в августе 2016 года местные чиновники тоже не признавали наличие проблемы с вредными выбросами. 1 сентября в школах города торжественными линейками начинается учебный год, а уже 3 сентября, то есть всего через 2 дня, из города начинается эвакуация детей школьного и дошкольного возраста.
И тогда, напомню, завод, просто производство на заводе остановили таким вот, ну, что называется, волевым решением, и пока не появилась вода в этом кислотонакопителе, потом установили, что проблема была и не только только в самом заводе, но также и в кислотонакопителе, откуда все это испарялось, вся эта масса. А просто-напросто все так происходило, потому что вот эти шлаки, эти отходы, их надо сверху покрывать таким известковым водным раствором. А с водой проблемы, поэтому все это как бы все так вот испарялось. И все это приводило к таким выбросам и кислотным выбросам в атмосферу.
Тем временем, смотри, мне нравится, медиа, как развивалась вся эта история. Местные медиа, подконтрольные России, в среду сразу же начали опровергать информацию о новом выбросе вредных веществ на заводе «Крымский Титан». В качестве доказательства они приводят слова директора завода Эдуарда Курмачева. Якобы выбросов на заводе не может быть, он находится на вынужденном простое, то бишь на ремонте. 18 августа начали процедуру запуска одного из цехов. Главный технолог предприятия предполагает, что слухи в социальных сетях по поводу выбросов вредных веществ распространяют никто иные, как бывшие работники, которые пытаются хоть каким-то образом навредить заводу.
Попередники виноваты. Но это знакомое. Это все знакомо. Когда кто виноват? Ну, Невиска, да, как бы. Ладно, значит, давай я поздравлю тебя, Стас, вот с очень важной датой.
Мне уже страшно. Можно выйти?
19 августа, оказывается, было 146 лет тельняшки. В соседней России день рождения у этого предмета.
Я так понимаю, средняя Россия бухала, да?
Да, я тебя заодно поздравлю, может быть, и с днем рождения граненого стакана, уже чтобы два раза не вставать. Ладно, еще в августе, также 19 августа, исполнилось 29 лет с того момента, когда руководство Коммунистической партии Советского Союза попыталось остановить время и пространство и провести путч под названием ГКЧП. Тогда вывели танки на улицы Москвы, привели в боевое состояние, в состояние боевой готовности вооруженные силы по всему Советскому Союзу, ну, остатки, наверное, того, что оставалось. Но путч этот провалился. Через несколько дней бесславно все руководители этого путча были арестованы, Михаил Горбачев был освобожден, но и Советский Союз, он очень быстро развалился сразу же после путча, потому что уже в момент путча практически большинство республик бывшего Советского Союза они объявили о своей независимости. Но, значит, тем не менее, по-прежнему есть еще достаточно много людей, которые почему-то считают, что вот эта тюрьма народов, она почему-то должна продолжать существовать. Крымские журналисты и издание РИА Новости Крым спросили у жителей и гостей Симферополя, а хотели бы они вернуться в СССР. И вот какие ответы они опубликовали. Давайте послушаем.
Хотела бы. Ну, потому что там было все стабильно. А сейчас все непредсказуемо.
Не хочу. Я жила там.
Ну, с некоторыми оговорками. Без комсомольских и партийных собраний.
Возможно, да. Там прошло детство, юность, все лучшие впечатления. Может, из-за этого.
Зачем? Хорошо все сейчас.
Да, потому что там такая общность какая-то была. Там стройотряды постоянно, что-то вместе как-то. Семейные ценности, наверное, лучше были больше. Вот сейчас больше как-то, ну, мне кажется, развитие личности, прогресс, какие-то технологии.
Конечно. Ну, смотрите, рабочие места предоставлены, образование, медицина, то есть все было для людей. Пломбир очень вкусный был.
Думаю, что да. Сам я это время не застал, но исходя из рассказов моих родственников, то, в принципе, там было несколько лучше.
Нет. Ну, мне и так хорошо, зачем мне СССР?
Я рожден в СССР, но жить там не хочу.
Настолько, сколько я помню, СССР застал, я бы, да, наверное, хотел бы вернуться.
Мы знали, что завтра будет. Мы знали, что будет время, когда мы закончим работать, будет пенсия, будет все хорошо. Нам этих денег хватит.
Ото звідки воно все ще лізе з виду сілля.
Больше всего, знаешь, Стас, я смотрел это видео, я не только его слушал, я его смотрел, мне очень понравилось, конечно, понравилось, ну, в кавычках, когда молодой человек, там, лет 20, он говорит о том, что был очень вкусный пломбир в Советском Союзе. То есть он, этот человек, скорее всего, он даже, там, его родители были маленькими, да, в Советском Союзе. Даже они, скорее всего, очень так с трудом помнят вкус пломбира в Советском Союзе, но почему-то все уверены, что очень был вкусный пломбир, и почему-то все забывают про массовые расстрелы, ссылки, аресты, убийства, миллионы смертей ради коммунистической идеи. Об этом почему-то никто не вспоминает. И никто себя не ставит на то место вот, возможной жертвы. Почему-то все считают, что будут только есть вкусный пломбир, и у него обязательно будет пенсия. До пенсии, дорогие мои, надо было еще в Советском Союзе дожить. Ладно, продолжаем. Продолжаем нашу программу. Программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский и Стас Юрченко. Что еще, Стас, было интересного?
А что еще интересного происходило в Крыму за последнюю неделю? неделю. Что же еще было важного и что про Крым сказала Наталья Поклонская, все это вы можете услышать в последней части нашей передачи. Не переключайтесь, крымский пармезан – все самое лучшее для вас.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
И снова крымский пармезанский отряд в лице Александра Янковского и Стаса Юрченко возвращается к вам, чтобы рассказать о том, что же происходило на оккупированном полуострове в последнюю неделю, чем он жил, о чем он думал и с чего же там можно посмеяться. Александр, да. Вот вы все же древнее меня, вы помните еще мамонтов. Есть вот такая фраза о том, что в Крыму всегда вот очень остро стоял вопрос земли. Это правда?
Ну, знаешь, это как бы говорят, что да, на самом деле я даже не совсем-то уверен, потому что получить кусок южнобережной земли для крымчанина это была проблема большая, да. Но смотри, значит, сейчас для некоторых российских категорий граждан это стало не проблемой, особенно если это российские силовики, потому что вот, например, подконтрольные Москве чиновники Крыма дали, цитирую, бессрочное пользование российским прокурорам земельный участок в Ялте. Участок размером 3819 квадратных метров передали санаторию работников органов прокуратуры России «Электроника». Электроники, блин. Напомним, что в 2018 году этот подконтрольный России крымский парламент передал ялтинский санаторий «Руссия», да, 2014 года, который назывался «Россия», вот этому самому учреждению санатория работников органов прокуратуры Российской Федерации «Электроника». Это имущество передали безвозмездное пользование, то есть, значит, даром и без проведения торгов, и новым собственникам разрешили вести некоммерческую деятельность по оказанию санаторных услуг. То есть, собственно говоря, бухать.
Напомню, да. Вот бухать и бесплатно тусить в крымских санаториях теперь будут те люди, которые в российских судах стрепают огромное количество дел против крымчан, вот, есть невероятное количество крымских политзаключенных, вот именно им разрешили бесплатно отдыхать и наслаждаться жизнью в Крыму. А вот другие люди могут все же, если у них есть немножко денежек, позволить себе кое-что и более интересное. На этой неделе подконтрольная России распорядительная дирекция имущества Крыма выслала на продажу пансионат «Икар» в селе Рыбачье, это рядом с Лужный. Цена на пансионат составляет почти 40 миллионов рублей, это где-то 14,5 миллионов гривен. Александр, так понял, вы пересчитываете, хватает вам или не хватает. Я расскажу, что там. То есть на самом деле расположен он в 350 метрах от пляжа. Два четырехэтажных спальных корпуса, рассчитано 360 мест. Ну вот прекраснейшая вещь. Сообщается, что каждый желающий, просто каждый, может подать заявку на участие в аукционе до 4 сентября.
И купить ворованное, и сможет купить краденое. Да, то есть то, что было украдено у украинского государства.
Но это еще не все. Просто власти Крыма также изымают 50 земельных участков и зданий в районе набережной Коктебеля, якобы для проведения там реконструкции.
То есть это такой вечный двигатель. Можно продавать, потом изымать, продавать, изымать. Замечательно. Перейдем к вечному двигателю Павла Казарина, любимый его персонаж Наталья Поклонская. Экс-прокурор оккупированного Крыма, а ныне депутат Государственной Думы соседней России Наталья Поклонская, человек, который находится в розыске, насколько я помню, да, в Украине, на этой неделе побывала в Крыму. Вот не знаю, вот для нее это как бы нарушение законодательства или нет.
Но там сгорела хата, горит сарай, как по мне,
да,
уже.
Она была в студии Севастопольского телевидения. О чем же она говорила там, понимаешь? Она говорила, конечно же, о Беларуси. И сделала очень интересный вывод. Давайте послушаем госпожу Поклонскую.
Нет такого человека, хотя в наше время все возможно, но в любом случае нужно понимать, что невозможно бесконечно держать эту власть. Вот нельзя так. Нужно, чтобы власть была сменяемой. Но для этого есть люди, которые говорят, что мы хотим, чтобы сейчас наступил другой этап, другой период.
Это вот она так себе в колено стреляет сама, да?
Тут уже напрягся, я думаю, сам Путин. Вот, такой вот. Думает, как это нельзя быть постоянно несменяемой властью? Как это так это? Что же это она себе позволяет? Мы ее в парламент взяли, в Госдуму, да, как бы посадили ее. А она вот это вот такие вот словеса тут отпускает в наш адрес. Она говорит, да не, Владимир Владимирович, это же я вот про Лукашенко. Ему нельзя постоянно. Он 26 лет только руководить страной. А вы-то всего 20, вам-то еще 6 лет можно, а потом снесут вас к чертовой матери.
Потому что должна быть сменяемость.
Да, прозрела госпожа Поклонская. И еще Поклонская,
знаешь,
вот в этом большом интервью она заявила, что Крым не сможет выжить без Днепровской воды.
Подождите, тут же сразу должно было заёкаться Владимиру Константинову, который заявлял о том, что ни в коем случае вообще, если воду пустят, то это только хуже нам сделать, нам без этой воды лучше, ни в коем случае мы не будем брать.
Да, заёкалась, наверное. Но как бы кто Владимир Константинов и кто Наталья Поклонская теперь, да? И вообще, в общем, Наталья Поклонская считает, что пришло время договариваться с Украиной. Давайте послушаем и этот перл Натальи Поклонской.
Международные связи, их нужно выстраивать, их нужно каким-то образом восстанавливать, воскрешать из пепла, потому что в настоящее время это уже, наверное, пепел. Вот. Нужно проводить огромную работу по восстановлению отношений между политиками. Но сейчас это уже перешло и на людей, на народ. Здесь тоже огромный пласт работы, который необходимо проводить.
Можно начать налаживать отношения прямо с этой же госпожи Поклонской. Так вот, пусть она приезжает. Вот. Место в изоляторе ей, конечно же, выделят. И вот потом в украинском суде пусть она вот договаривается и объясняет, зачем она предавала присягу, вот, зачем она нарушала украинское законодательство, зачем она вообще запрещала меджлисы мусорского народа, когда была еще прокурором в Крыму.
Да, это достаточно много есть вопросов госпожи Поклонской. Может, ей действительно стоит начать с себя.
И есть ли у нее вообще понимание того, что происходит вокруг? Она вот решила повозмущаться еще кое-чему. Вы знаете, что куда-то пропадают деньги, оказывается, выделенные на стройку приюта для животных в Симферополе. На днях она вот посетила даже стройку и сказала, что там разруха полная, а деньги просто растворились в воздухе Симферополя.
А сколько там денег растворилось?
Судя по всему, что она это заметила, скорее всего, немного. Если растворяется очень много денег, этого никто не замечает в Крыму.
Потому что я слышал, что там якобы растворилось около 50 миллионов рублей.
Ну, это же не 50 миллиардов и не чего-то побольше. Это уже такие суммы, которые, мне кажется, никто особо и не считает. А вот в Симферополе, между прочим, хотят растворить еще немного денег. Там настаивают, что в городе нужно запускать бесшумные трамваи.
В Симферополе.
В Симферополе. Александр...
В Симферополе нет трамвайных путей уже с 1970 года. И трамваев тоже нет. Все, которые были в Симферополе, их передали в Евпаторию.
И вот заметьте, хоть мы вначале прежде говорили о том, что вот крымский отдых, крымский сервис настоятельно советуют не сравнивать ни с каким вот иностранным, вот, ни с каким европейским, но почему-то местные власти каждый раз тыкают людей именно в Европу. Так вот, член общественного совета при Министерстве транспорта РК Сергей Гуленко сказал вот что. Трамваи – хит сейчас в мире. Барселона, Израиль делают трамваи, которые не слышно даже как идут. И вот именно такие трамваи он хочет закупить и выставлять в Симферополе.
Ну, ясно, в общем, как бы. А от моего, значит, имения до твоего имения мы построим хрустальный дворец и будем, значит, ходить друг к другу в гости. Это я помню, это у Гоголя есть про господина Манилова. Ну, окей, хорошо, да, на этой неделе в Симферополе, Симферополь отличился на этой неделе, произошел еще один скандал. Там попытались выбрать гимн этого славного города, не сделать это такими прогрессивными методами, сделать это на сайте так называемого общественного совета города, но закончилось все это скандалом. Опа. Как написал в Фейсбуке председатель совета Олег Щербаков, кто-то, цитирую, накручивал голоса за один из вариантов, и подобные попытки предпринимались несколько раз вообще.
Ай-яй-яй-яй-яй, ковитиди, что же вы делаете?
Да, поэтому было принято решение закрыть голосование в избежание дальнейших накруток в последний день его проведения. Я так понимаю, потому что просто-напросто вариант этого гимна города Симферополя, который был предложен госпожой Ковитиди, ранее депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым, а ныне сенатором российского парламента из оккупированного Крыма, он, видимо, просто не прошел, люди не проголосовали, поэтому решили закрыть такое голосование.
Давайте перейдем все-таки к не менее важным темам. Крым и Севастополь оказались почти в конце российского рейтинга по доступности бензина для населения. Согласно вот данным агентства РИА Новости, Крым занял 65-е из 85 регионов. Ну, мы напомним, что российские медиа постоянно включают Крым в оккупированные в свои общероссийские рейтинги. Вот на чистую среднюю зарплату можно купить 642 литра бензина. Стоимость топлива марки АИ-92 на конец июля ставила 45 рублей 86 копеек. В Севастополь в то же время занял 55-е место. Там на чистую среднюю зарплату можно приобрести 675 литров, а стоимость E92 чуть больше, чем в Крыму, 45-93 рубля. Александр, объясните, почему это важно и почему же вот вроде бы ж огромная там бензиновая страна, все должно быть как-то получше,
не? Ты имеешь в виду соседняя Россия, она такая огромная бензиновая страна, но дело в том, что там нормальные цены на заправках есть только на заправках так называемых вертикально интегрированных компаний. А вот это большие компании российские, которые сами добывают нефть, сами ее перерабатывают, и потом сами продают на своих сетях, в своих сетях автозаправочных станций. Так вот, в Крыму таких вертикально интегрированных российских компаний нет, и они не появились с 2014 года, потому что все эти компании большие, они очень боятся европейских, американских санкций и не заходят со своим бизнесом на территорию полуострова. А бензин в Крыму появляется только исключительно в сетях местных АЗС, и этот самый бензин, он появляется там только при покупке через биржу. А для того, чтобы купить бензин на бирже, нужно заплатить дороже, чем этот бензин или дизельное топливо, или газовое топливо обходится для тех самых вертикально интегрированных компаний. Поэтому, когда крымчанам все эти 6 лет рассказывали сказки о том, что вот сейчас построят мост, вот сейчас все заработает, и бензин или дизельное топливо подешевеет, все это было просто-напросто сказками. И до тех пор, пока в Крым не зайдут эти вертикально интегрированные компании, они не зайдут, потому что они боятся санкций, поэтому крымчанам придется, ну вот, жить с таким дорогим бензином и дизельным топливом.
А еще они будут жить без Почты России, без РЖД, без операторов связи, без банков, без кучи всего живут крымчане, потому что санкции, санкции, санкции и еще раз санкции. Еще интересный случай на этой неделе произошел в Севастополе. Там местный житель пытался вынести алкоголь из магазина внутри себя.
На пульте Севастопольского... Не-не-не, подожди, это, я считаю, это были его санкции против магазина.
Отличный вариант, отличный. Рассказывайте тогда дальше. На пульт управления вневедомственной охраны Росгвардии поступил вдруг сигнал тревоги из супермаркета, и сотрудник магазина рассказал прибывшим правоохранителям, что один из посетителей выпил бутылку с алкоголем прямо на глазах у сотрудников супермаркета, а после этого попытался ее спрятать обратно на прилавок и просто выйти из магазина. А на просьбу заплатить за товар мужчина в грубой форме отвечал отказом. Якобы он ничего противоправного не замешал, выдумали вообще. Вот.
Молодец вообще.
Какая-то такая трагикомическая история. И, в общем, эти самые разгвардейцы-полицаи задержали 25-летнего подозреваемого и передали его в местное отделение полиции. Сейчас по факту инцидента проводится проверка. Отпустите, поблагодарите. Что я могу сказать?
Ой, слушай, давай я расскажу еще такую историю. Это, конечно, трагикомическая история, но я хочу напомнить нашим слушателям и зрителям, что Крым, он полон таких вот трагикомических историй. Уже 6 лет в Севастополе обещают севастопольцам построить очистные сооружения. Даже выделяли миллиарды рублей на все это. И вот, допустим, 3 миллиарда рублей они благополучно в одном из банков просто-напросто подкрутившимся лопнули. Ну, после того, как их туда перевели подряд, а потом оказалось, что денег нет. И вот все эти годы Севастополь просто-напросто сливает свои нечистоты в море.
Причем так и... круто, что буквально вот в том году мы об этом узнал весь мир, потому что то, как нечистоты изливаются из трубы прямо в море, было видно из космоса. То есть, честно, из космоса, прямо на спутниках было видно, как загаживают это прекрасное море.
За эти 6 лет в Крыму уже поменялось 4 российских градоначальника. В Севастополе, простите, да, не в Крыму, а в Севастополе. То есть назначают все новых и новых гауляйтеров. Теперь руководит оккупированным Севастополем Михаил Развожаев. И он вначале говорил, что в самое ближайшее время эти очистные сооружения будут построены. Но нет. Значит, теперь он дает новое поручение. Господин Развожаев дает поручение еще раз обследовать выпускную трубу, которая была проложена там, значит, возле Севастополя, возле Балаклавы, чтобы придумать временное решение проблемы до строительства в городе очистных сооружений. То есть, понимаешь, говорит, надо трубу залатать, чтобы это вот говно, которое выходит из города, оно не тут сразу же на пляже оказывалось, а чуть-чуть дальше в море, там, хотя бы на километр где-то бы отплывало туда. Вот так вот. Значит, вот так вот и происходит все. То есть не строится новое, а просто-напросто ломается то старое и латается, может быть, даже не латается, просто ломается то старое, что осталось Крыму до 2014 года.
Подводя итоги этой передачи, я могу сказать только одно. Ну вот точно не стоит ехать отдыхать в Крым. Туристов там не любят, вот, обманывают, пляжи грязные, в море скидываются нечистоты, воды нет, ходят российские полицаи. В общем, в Крым лучше не ехать. Это был «Крымский пармезан». С вами были Александр Янковский и Стас Юрченко. И мы снова к вам вернемся на следующей неделе. Ставим вас слушать, возможно, даже Наталью Поклонскую.